Итак, после вот этого зверя, после этого царства Вавилонского, который собрал в себя ассирийскую, то есть ассирийскую военную машину включил в себя, да, который включил в себя царство хеттов, который включил в себя наследие шумеров и аккада, то есть всех вот этой цивилизации послепотопной собрал в себя, то после него, значит, наступает время второго зверя. Второй зверь, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так: встань, ешь мяса много. А почему стоит на стороне? Потому что в момент получения откровения зверь уже существовал. Откровение было получено при царе Валтасаре, и этот зверь уже вставал на лапы. Это зверь, это царство персов. Огромное совершенно царство, больше, чем Вавилонское. И оно, этот зверь имел во рту три клыка. Не два клыка, как, там, не четыре, да, как обычно бывает, а именно три. Почему? Потому что он объединяет в себя три народа, как мы сказали бы, государства образующих. Персы, главенствующая нация, медиане и вавилоняне. Вот эти три нации, они были главной движущей силой этого царства. И вот ему, этому зверю, сказано было встать и есть мясо много. То есть ему предоставлена возможность была завоевывать весь мир. Завоевывать больше, очень многие, многие народы больше, чем имел Вавилон. То есть даже те царства, которые были просто под вассальной зависимостью Вавилона, они стали личной собственностью уже медиан и персов. И причем, действительно, персидская власть, она была такой, с одной стороны, властью благородной, а с другой стороны, она была властью жестокой. Особенно проявилась при Камбизе, который убивал направо и налево, он казнил, собственно говоря, самого пророка Даниила позднее, он страшную резню учинил в Египте и в Персии, и в других странах. То есть, это опять-таки, власть, она... Как только усиливается, она превращается часто в такого монстра, пожирающего все на свете. Кстати говоря, обратите внимание, вот именно эти тенденции сейчас идут. Смотрите, вот сейчас современная империя, общая, мировая, она тоже, усиливаясь, начинает пожирать людей. Она требует, вот, у них отрезает как можно больше свободы под предлогом борьбы с терроризмом. Заметили, да, сейчас вот вводят у нас отпечатки пальцев, да, там оболочки, там глаза, там, да, вот эти снимают ридевые оболочки, вот фотографию, начинает там полный учет и контроль над человеком. И все под предлогом борьбы за мир. Я помню еще в наше время, в советское время, был такой, если угодно, анекдот. Говорили, спрашивали, будет ли Третья мировая война? Нет, говорили тогда. Но будет такая борьба за мир, что от планеты камня на камне не останется. Вот, в общем-то, похоже на то и происходит. Это обычная тенденция. Когда государство усилится, оно начинает под предлогом необходимости сильной власти, начинает, значит, пожирать весь всех окружающих. Вот как вот этот медведь. Медведь такой, он, с одной стороны, кажется увольнем, да? Потом, когда он обнимает, уж мало не покажется, да? Все косточки трещат от этих объятий. И Бог ему говорит, и голос с неба говорит ему: встань, ешь мясо много. То есть Бог ему повелевает распространиться на большей территории. Войти в Грецию, войти, завоевать всю Малую Азию, воевать даже в Скифии, воевать, то есть на нашем юге нашей страны персы их воевали, вы знаете, да? Их войска шли, форсировали Днепр, дошли чуть ли не до Дона. Войска персидских царей. Персидского царя Дария. Вот, а они завоевали и Бактрию, это нынешняя Средняя Азия, и дошли даже до Индии. Вот такое огромное государство, которое было дано Богом персам, медианам и вавилонянам. Это был второй царь, второй зверь. Затем приходит еще один зверь, который называется здесь барсом, а в греческом переводе называется рысью. Ну, барс очень красивый зверь, изящный, да? Но он очень быстрый и мягко идет. Он из семейства кошачьих, он так мягко подбирается, но как лапкой ударит, сразу мало не покажется. Вот, если персы, они были грубыми, вот если там Ксеркс, он приказал там море выпороть за то, что там оно корабли у него разбило,
Знаете, известная была история, когда по приказу к сердцу пороли море. Когда ему не удалось завоевать Грецию. Вот тогда, то следующее царство, оно будет очень быстрым. И начнется, вот, начнется, как бы, оно будет идти быстро, но тихо. И как бы мягко начнется, но очень быстро все завоюет. Что это за царство?
Македонское.
Да, это царство Александра Македонского, конечно же. Александр Македонский, который действительно завоевал весь мир, ну как поет арабской песни, Александр завоевал весь мир, но погубил свою душу. И действительно мы знаем, что Александр дошел и даже до Индии, сражался в Индии, и он создал огромнейшее совершенно царство, которое было больше, еще больше, чем персидское. И он намеревался завоевать весь мир для того, чтобы смешать все народы воедино. В этом его была главная цель. Он хотел сделать некое единое общество, в котором уничтожены границы между варварами и греками, между персами, египтянами там, и другими народами. Если, например, персы, у них они царствовали по принципу, что вот есть как бы несколько, ну, есть царь, а есть он царь царей, а есть под ним разные царьки, которые сохраняют некоторый видимый суверенитет, то Александр говорил, что никакого такого, ничего такого быть не может. Должно быть все полностью единое. Да? Должно быть некий мировой котел такой сварен. Эта идея была Александра Македонского. И он сейчас ее реализует. Заметили? Видите, как интересно, откуда идеи-то идут все. Своимен еще Александра. Но Александр, как известно, умер в возрасте 33 лет. Ничего у него... то есть он вышел на пике своей славы, он умирает, не оставляя наследников. И как увидел Даниил, а Даниил еще до прихода власти Александра было еще там 200 лет, он видел, что у него... на спине у него было 4 птичьих крыла. И 4 головы были у зверя того. И власть дана была ему. То есть у него было 4 птичьих крыла. То есть это царство разделилось на 4 царства. Македонское, царство селевкидов в Сирии, царство египетское Птолемеев и царство иранское, Бактрия Иран. Вот эти вот 4 царства, они... охват, которые были внутренне едины, они были возглавлены 4 полководцами Александра Македонского. Дмитрием Селевком, Птолемеем, вот сейчас, и вот не помню последнего, который был в Бактрии. Вот эти 4 царя, 4 главы, которые здесь видены, они как раз показывают этих 4 царей, которые после смерти Александра наложили на себя короны. Филипп был как раз правителем. Македонии он был правителем. Филипп II. И вот эти 4 царя, они разделились между собой, вот эту единую империю. Но, тем не менее, уже идея Александра начала реализовываться. Весь Ближний Восток был эллинизирован. И, были построены множество Александрий, начиная от Александрии Египетской, да, оканчивая Александрией в Бактрии, которая находится в нынешнем Узбекистане. Вот и везде была, распространялась греческая культура, греческий язык, греческие культы. И наоборот, в Грецию приходили восточные культы. Таким образом, происходило перемешивание народов, в котором стирались границы между народами. Это тоже было делом промысла Божия. Зачем это было нужно? Для того, чтобы возможно было проповедь Евангелия, чтобы она прошла по всему миру. Потому что если бы народы оставались вот в той замкнутости, которую они имели после Вавилонского смешения, то проповедь Евангелия была бы невозможна. Вот часто люди говорят об необходимости защиты национальных культур. И это вполне естественная реакция людей, которые находятся в этом великом плавильном котле. Но надо помнить, что кроме их правды, которая есть, потому что Господь положил свои пределы для каждого из народов, есть правда и у тех, которые занимаются этим плавильным котлом. Потому что человек действительно имеет желание выйти за пределы той общности, в которой он родился.
Это действительно законное и справедливое желание. Человек не должен жить в такой узком провинциальном мирке. Человек изначально представитель более изначальной семьи человечества, в которой вообще не было нации. И он должен войти в ту общность, в которой нации, хотя и сохраняются, да, но которые преодолеваются, они в более высокой степени, во Христе, в котором нет уже ни эллина, ни иудея, ни варвара, ни скифа, а все, и во всем Христос. И вот поэтому вот все вот эти вот смешения народов, смешение культур, которое происходило в эллинизме, оно происходило не без промысла. Вот этот язык греческий, он стал языком Евангелия. И не случайно. Так Бог готовил еще со времен Александра. А планы он эти высказал Даниилу еще за 200 с лишним лет до прихода Александра Македонского. Недаром, когда Александр пришел в Иерусалим, первосвященнику, который управлял тогда Иерусалимом на правах теократической общины, он его с радостью впустил и показал ему книгу пророка Даниила, где было прямо написано о приходе Александра, что он придет. И что он завоюет Персию. Александр признал Творца и принес ему жертву в храме Иерусалимском. И он благоволил, и его ближайшие преемники благоволили к Иерусалимскому храму. Хотя потом уже и некоторые Птолемеи, и некоторые Селевкиды, Антиох Эпифан, например, они стали гнать последователей Бога истинного, чтобы опять-таки утвердить себя, чтобы ввести государственный культ. Опять сработала та же самая звериная сущность государства. Государство начинает говорить, нужно иметь, ну, государство важнее всего, важнее религии, важнее личности человека. Если нужно ради блага государства там, пристрелить кого-то, надо пристрелить. Если нужно ради блага государства поменять религию, надо поменять. Вот на Западе, когда произошло отступление от истинного христианства, сначала в виде католичества, а потом отколовшегося не протестантизма, в конце концов восторжествовала как раз вот эта звериная теория. Во время мира, после великих религиозных войн 17 века в Германии, происходивших 16-17 веков, было достигнуто соглашение, так называемые шмалькандинские члены, где было сказано, что чье княжество – Китай вера. Замечательно совершенно, представляете? Вот если какой-то князь принимает лютеранство, все подданные автоматически становятся лютеранами. Если какой-то князь принимает католичество, все подданные автоматически становятся католиками. Совершенно замечательное такое положение, о котором говорилось, что главное это, конечно же, государство. А вера это вещь второстепенная. А у нас то же самое попытались сделать, но у нас это не получилось. Вот попытка России, вот Петра I и его преемников ввести в православие вот этот принцип, она провалилась. Православная церковь ее отвергла. Не удалось ни Петру, ни его преемникам, из которых были некоторые ярые протестанты, они не смогли исказить учение православной церкви, да? не смогли извратить саму православную жизнь. Хотя и пытались это сделать. Потому что русские знали, что есть вещи, которые важнее, чем государство. Конечно же, вера, она важнее, чем государство, безусловно. Если государство требует чего-то противоположного вере, нужно сказать, что посудите сами, кого нужно служить, вас или Бога. И, конечно же, служить Бога нужно, а не человека. Итак, и, наконец, увидел я в ночных видениях вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Вот опять мы видим здесь даже образ железа. Что это за зверь?
Рим,
да. Вот интересно, святой Полит Римский, толкуя вот эти слова, говорит. Смотри, говорит, а если раньше звери имели некоторый единообразный вид, так? Один был подобен льву, другой подобен барсу, да? Третий подобен медведю, то четвертый зверь, он ни на кого не похож. Почему? Потому что если первые три зверя, они были, имели, как мы бы сказали, государствообразующую нацию, да, вот, это были или персы, да, или вавилоняне или, греки, то четвертое царство, оно не имело государства образующей нации. То есть изначально это были римляне, но римлян там было вообще несколько веков на плохо. Маленькое племя было как. Вот. И Рим был построен по принципу слияния всех в один великий котел. Вот именно исходя из этого принципа был построен Рим. Там он был построен не на национальной основе, а на основе римских граждан и неграждан. В самом начале Рима было сражение, была война между внутренней междусобицей, между патрициями и плебеями. И в конце концов плебеи добились равенства прав с патрициями в большинстве своем. Вот, и таким образом Рим как раз-то заложил основу всемирной власти. Потому что, когда одна нация пытается господствовать над другими, это вызывает такое острое раздражение часто, да? Вот, например, нас начинает вызывать раздражение, если нам навязывают свою волю там американцы, да? Вот, татар раздражает, что ими правят русские, там, или чеченцев. Это естественное какое-то явление, которое возникает в падшем человечестве. Но здесь происходит и следующее. Здесь Рим строится на более крепких основах. Он строится по принципу такого котла, в который принимают себя любые народы. Кстати, на очень разных основах. Некоторые входят там как вассальные, формальные царства. Некоторые входят как провинции. Другие входят как какие-то личные императорские владения. Но все это потихонечку переваривается, превращается в некое единое целое. Получается Пакс Романа, то есть мир Рима, который охватывает собою все. И он был страшным и ужасным, и весьма сильным. Это царство, оно сильнее всех остальных царств. Его особое отличие. У него железные зубы, то есть оно раздробляет любую власть. А то, что оно не раздробляет, то оно топчет ногами. То, что не может подчинить, то она раздавливает, уничтожает. Вот. И именно по этому принципу властвует власть была Рима. Он отличен от всех прежних царей, и 10 врагов было у него. То есть он отличается от всех царей, которые были до него. И в конце концов это царство должно распасться на 10 царств. Как говорит Ипполит Римский, эти, в конце концов, из Рима выйдут 10 демократических царств. Там стоит прямо слово демократический. Демократос. Вот. Вот эти рога, вышел между ними небольшой рог. И 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, уста, говорящие высокомерно. Что же это такое? Вот, и здесь Даниил с 19 стиха начинает спрашивать, что же за четвертый зверь, который был страшным и ужасным? Тогда пожелал я точного изъяснения четвертому зверю, который был отличен от всех и очень страшен, зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами. И о 10 рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которыми выпали 3, о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. Я видел, что как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхий днями, и суд был дан святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Об этом он, то есть ангел, сказал: «Зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, который будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее». Кстати, это царство, это не просто Рим, но и все царства, и те государства, которые из него выросли. Та общность, которая была охвачена римской властью. И это царство, оно продолжается и сейчас. Это Запад. Так называемая европейская цивилизация. А ведь очень точно, она действительно раздробляет, сокрушает то, что не может, действительно всю землю.